по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Пятница, 30 марта. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи «По страницам Библии» на радио Теос, 9 часов в Москве. И мы с вами открываем Священное Писание сегодня для того, чтобы читать, размышлять, познавать автора этой великой книги «Слово Божие». Вы знаете, что сразу несколько моментов скажу. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, с начала до конца. Мы сейчас с вами в Евангелии от Иоанна. И вот в начале апреля, получается, да, послезавтра уже на самом деле, будет год с того момента, как мы запустили этот проект. Нет, не послезавтра, в понедельник. Да, год с начала вот этого проекта в его новом формате. Потому что передача «По страницам Библии» была на радио Теос довольно давно. И но то, что мы сделали сейчас, то, что мы сделали вот в апреле 2017 года, это сделали формат интерактивным, сделали эти прямые эфиры ежедневными и сделали, соответственно, возможность уже позже для вас, друзья, общаться в интернете, писать в интернете. То есть писать вы нам можете через сайт teos.fm, через приложение «Радио Теос» или через наши страницы в соцсетях. Вот это как раз новая история, которую мы начали вот уже с этого цикла трансляций. Официальная страница — это «По страницам Библии» ВКонтакте и Facebook. Кстати, вы можете нас легко найти по нашей аватарке. Это буквы «ПСБ» на красном, белые буквы на фоне такого красного кружка. Ну и есть и другие группы, которые нас ретранслируют. Это группы, которые серьезно заинтересованы в изучении Библии. Группы, которым не все равно. Люди, которые действительно хотят, чтобы читатели, слушатели обращались к Священному Писанию. Так вот, почему я об этом говорю? Да потому что сегодня у нас в 17 часов в другой нашей передаче «Студия Плюс» мы будем беседовать с некоторыми из наших слушателей, беседовать с некоторыми из вас. Я уже знаю несколько людей, с которыми мы хотели бы созвониться и поговорить, расспросить вас о том, что для вас эта передача, и насколько она для вас важна, и каким образом вы изучаете Библию. Ну, просто для того, чтобы не одни мы говорили, а разные люди вдохновили других на слушание, на изучение Библии. Поэтому у нас к вам просьба. Несколько человек, с которыми мы хотели бы связаться, у нас уже есть. Но если вы сегодня свободны с 17 до 17.50, вот в этом промежутке времени, даже я бы уточнил с 17.15 до 17.50, и если вы готовы, чтобы мы вам позвонили и спросили вас по поводу этой передачи, вашего опыта прослушивания этой передачи, насколько она вам помогает, ну и, в принципе, насчет вашего опыта чтения и изучения Библии. Если вы готовы сегодня в этом прямом эфире по телефону поучаствовать, то напишите нам, пожалуйста, через сайт teos.fm или через приложение «Радио Теос». Вот буквально сегодня, в течение вот этого часа, напишите, расскажите нам о том, что да, вот я готов, мне интересно, и мы обязательно с вами созвонимся, я думаю, еще до эфира, ну, чтобы проверить связь, посмотреть, договориться, как и что. И потом с 17 часов у нас этот эфир будет посвященный вот этому проекту, для того, чтобы этот проект стал известным другим людям, для того, чтобы, ну, сделать его, более... ну, скажем так, да, более известным и более привлекательным, что ли. Хотя, конечно, ну, тут важная такая тема. Вот привлекает не проект, привлекает не передача, привлекает Божие Слово. И вот это самое главное — привлекательность Божьего Слова. Так что, если у вас будет желание поучаствовать сегодня в вечернем эфире, то через сайт teos.fm или через приложение «Радио Теос» напишите нам, напишите ваш номер телефона. Не надо по этому поводу писать в группах, в комментах. Ну, представляете, на все группы, на все комменты вы дадите ваш номер телефона. Мы-то вам, наверное, позвонили бы в этом случае. Но ведь не только мы. Поэтому делать этого не надо. А вот через сайт, через приложение, пожалуйста, напишите и расскажите нам об этом. Еще одна такая вещь по поводу комментариев. Мы обсуждаем самые разные вопросы, и в каждом эфире действительно бывает что-то такое, что стоит обсудить. У меня к вам огромная просьба, однако. Мы читаем разные комментарии, но в последнее время появилось много комментариев с нецензурной лексикой, нецензурной бранью. Я понимаю, что не могу каждому человеку сказать: слушай, вот давай ты не будешь ругаться. То есть я ему, конечно, могу сказать, да, но изменение в сердце может сделать только Бог. Скажу я поэтому вот каким образом. Вы участвуете в комментариях, участвуете в обсуждении, в котором кроме вас участвуют самые разные люди. Представьте, пожалуйста, себе, что вот ваше участие, то, что вы делаете, это разговор на большой-большой площади. Кроме вас есть немало других людей самого разного возраста. Был комментарий, например, ну, я переведу на стандартный русский язык. Нам говорил слушатель о том, что вы меня замучили, ну, или достали. Причем назвал нас не теми, кем мы являемся на самом деле. То есть он просто перепутал совершенно конкретно. Даже фраза «вы меня замучили, вы меня достали», она бы была понятной. И у меня к этому человеку, кстати, это слушательница была, у меня к этому человеку есть вопросы. Я бы очень хотел с этим человеком поговорить, потому что, ну, я понимаю, что достали, кстати, достали не мы, да, но что-то происходит в сердце человека. Вот, но когда вы начинаете выражаться, когда вы начинаете вот таким образом высказываться, ну, получается, что вы унижаете не нас. Кого унижаете, вы понимаете, да, вы унижаете себя. Вот поэтому я очень прошу вас здесь в комментариях к этим эфирам действительно подбирать выражения. Это важно, чтобы мы смогли с вами говорить. Было два комментария, которые диаметрально противоположны друг другу. В одном комментарии, я сейчас, наверное, не найду, ну, просто чтобы не тратить времени на поиск, просто расскажу об этом. В одном комментарии слушательница пишет о том, что когда-то очень серьезно болела, и серьезные были проблемы в жизни, но Господь через эти проблемы провел. Является ли это знаком предопределения, спрашивает она. А вот это письмо. «В детстве я болела смертельно. Врачи дали мне срок год. Но Бог меня исцелил чудно. Все были в недоумении. Могу ли я это понимать как предопределение?» По поводу предопределения, помните, я в прошлый раз сказал, что есть вопросы, по которым спорят, есть вопросы, по которым, ну, когда-то, сразу по окончании семинарии, я был уверен, что сейчас вот всем могу все это объяснить, как и что работает. Но сейчас, ну, все-таки отношусь к этому гораздо бережнее, гораздо внимательнее, гораздо осторожнее, потому что не можем мы всего объяснить. По поводу чудес. Смотрите, Иисус исцеляет людей, но дальше вопрос. Этот человек за Иисусом пойдет или нет? Вспомните прокаженных, да, прокаженных, из которых только один вернулся, чтобы сказать спасибо. Само исцеление — это, конечно, указание на совершенно очевидное Божие участие. Но вопрос, а что дальше будет с этим исцелением? То есть человек потом скажет: да ладно, все нормально, Бог, спасибо тебе, или даже этого не скажет, и пойдет дальше. Или осознает необходимость служения Богу и будет Богу служить. Ведь может быть и то, и другое. Более того, зачастую Богу служат люди, которые не получают исцеления. Ну, пример Ника Вучича, по-моему, используют уже все, кому не лень. В данном случае мне не лень, потому что этот пример совершенно актуален. Он ведь мог бы сказать: у меня все плохо, не нужен мне никакой Бог. Но этот человек служит Богу и не озлобляется. Вот это одна история. Другая история, противоположная. В комментарии от Никиты. Никита наш постоянный слушатель. И вот это важно. Сейчас увидите, почему. Никита, который пишет во многие наши передачи, причем пишет очень интересно, очень хорошо. Зачастую не могу с ним согласиться. Я просто по своей работе, потому что мне важны наши слушатели. Да, я смотрю также отзывы на некоторые другие передачи. Так вот, с письмами Никиты сталкиваюсь довольно часто. на вчерашний эфир наш Никита написал следующее. «Раньше верил, молился, просил Бога помочь. Понял, что бестолку. Теперь даже и в самые тяжелые моменты к этому не обращаюсь. И даже мысли не приходят уже». Никита, я не знаю или нет. Вот, я не знаю, замечаете вы это или нет. Может быть, я не прав, но я сейчас сделаю предположение. Напишите потом, Никита, насколько верно это предположение. Ну, вот, может быть, не сразу, а подумав. Мне кажется, что вы лукавите. И вот почему мне так кажется. И, кстати, это меня обнадеживает. Вот то, что... Эта мысль, она меня обнадеживает. Это неплохо, это очень хорошо, что вы лукавите в данном случае. Вы говорите, я раньше верил, молился, а теперь мысли не возникает даже в самые тяжелые обстоятельства. Потому что все было без толку. Никита, вы ведь, ну, не знаю, не каждый день, конечно, но очень-очень много слушаете христианское радио. Причем слушаете даже такие передачи, как «По страницам Библии». Значит, Никита, вас что-то в этих передачах задевает. И давайте говорить просто вот на чистоту. Когда вы говорите, что мысли не возникает, я ставлю это под сомнение. Вы слушаете, вам интересно. Вот если бы выключили вы и никогда не слушали, это была бы одна история. Тогда бы вы и письмо не написали. А тогда бы вы просто, ну, вот не слушая и все. Мы бы даже о вашем существовании не знали. А мы о вашем существовании знаем, мы о ваших взглядах знаем. Вы пишете, вы делитесь, вы высказываете. Значит, что-то касается. Так вот, Никита, раньше вы молились Богу и обращались к Богу. Я думаю, что сейчас тот момент, то время в вашей жизни, когда другим людям, христианам, нужно молиться за вас. И я вас уверяю, Никита, мы этим занимаемся. Я лично этим занимаюсь и предполагаю, что есть другие наши ведущие, наши сотрудники, которые этим занимаются. Я думаю, что тот факт, что эти передачи как-то вас касаются, это тоже уже ответ на молитву. Вы можете сказать, ну, я слушаю, чтобы понять, как там эти верующие рассуждают. Я не говорю, зачем вы слушаете. Я даже не говорю о том, слушаете вы или нет. Я говорю просто о том, что эти передачи вас касаются. Так что здесь, я думаю, что важно быть честным, прежде всего, перед собой. Да, вы, наверное, не обращаетесь к Богу, но вы не можете отпустить. И вот еще какая вещь, Никита. Я ко всем обращаюсь. В данном случае, когда Бог призывает к себе человека, вот этому призыву Божию, этой Божьей благодати невозможно сопротивляться. То есть до какой-то степени мы можем ей сопротивляться, да, но в конечном счете она действует в нашей жизни. Она проявляется в нашей жизни. Вот это также очень-очень важная история. Она может проявиться через, не знаю, год, 5 лет, 10 лет, 15 лет. На смертном одре может проявиться, я не знаю. Вот задумайтесь о разнице между людьми, которые, вот есть люди, которые говорят, да мне все, вообще все это неинтересно и действительно не интересуются. А есть люди, которые действительно мучаются и страдают, они говорят, меня Бог не слышит. Но человек продолжает при этом и Библию читать, и в церковь даже ходить. Я знал одного человека, которого отлучили от церкви за серьезные проблемы. Там действительно у человека были серьезные проблемы в жизни. И права была та поместная церковь или нет, я не могу здесь сейчас судить, не мое это дело. Мое дело рассказать историю. Так вот, его отлучили, и он продолжал, годами продолжал ходить на молитвенные собрания. Ему сказали, ну ведь ты же отлучен. Он говорит, да, вы не можете со мной общаться, но я хочу приходить к Богу и в церковь. Мне это важно. Вот как такие истории объяснить? Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 6 главу. Мы заканчиваем ее сегодня и начнем 7 главу читать. Я знаю, что мы подходим к одной из тем, которая вызывает много вопросов. Дело в том, что Иисус начинает говорить о вечере Господней, о Евхаристии, о хлебопреломлении. Когда он говорит о себе, называет себя живым хлебом, когда говорит о том, что вы будете есть плоть мою, пить кровь мою, когда он буквально вот всю эту образность сюда приносит, конечно, с одной стороны, это указание на Ветхий Завет, на манну, на то, как Бог дал израильскому народу манну в пустыне и воду в пустыне также, из скалы, между прочим. Помните, мы об этом говорили в книге Левит и в книге Чисел. Но, с другой стороны, это указание и вперед на хлебопреломление, вечер Господний, Евхаристию, называйте как угодно. Так вот, штука в чем. Сегодня между большими ветвями христианской церкви существуют серьезные разногласия как раз по вопросу о Евхаристии. И я сразу вам скажу, я понимаю, что могут быть вопросы, могут быть темы здесь, но сразу предупреждаю, я не буду комментировать эти различия. Я очень коротко скажу об этом в предзаписанной беседе. Дальше мы эту тему развивать не будем. И вот почему. Людей объединяет Христос. Вот принимаем мы Иисуса Христа Господом, Спасителем или нет? Вот это важная история. О всем остальном, если Христос в нашем сердце есть, если Он живет в нас, если Он действует в нас, вот о всем остальном мы договоримся. А так, конечно, письма пишите, комментарии оставляйте. Что-то прочитаем сегодня после эфира, после предзаписанного эфира. Что-то в понедельник уже. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать Священное Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас, мы славим Тебя, мы молим Тебя, будь с нами, направляй нас, веди нас и объединяй нас Тобою. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 250-й раз. И мы в Евангелии от Иоанна, 6 глава. Мы видели чудо или знамение окормления 5000 человек, даже 5000 с лишним человек, 5 хлебами и 2 рыбами. И мы остановились в прошлый раз на самом трудном, на том, что даже ученикам Иисуса Христа оказалось нелегко принять, потому что Иисус готовит их к хлебопреломлению, к вечере Господней, к Евхаристии. И сегодня в христианской церкви существуют разные подходы к пониманию Евхаристии. Я думаю, что мы с вами к этому еще вернемся, когда дойдем до послания апостола Павла. Пока же я напомню стихи, на которых мы с вами остановились. 6 глава, 49 стих Евангелия от Иоанна. «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И иудеи действительно перестают его понимать. Они не знают, о чем он говорит, 52 стих. «Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?» И на самом деле этот вопрос остается актуальным для некоторых, по крайней мере, из нас и сегодня. Потому что вот эта тема, что происходит с хлебом, что происходит с вином в хлебопреломлении, это одна из, к сожалению, разделяющих тем христианского мира. Давайте посмотрим, что говорит сам Христос. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто он повторяет одни и те же слова. Он ходит как бы вокруг, его мысль развивается снова и снова, потому что легко упустить, легко не понять то, о чем он говорит. Я выражу здесь позицию, которой придерживаюсь сам, и многие христиане этой позиции придерживаются. Когда мы с вами говорим о хлебопреломлении, мы понимаем, что участие в вечере Господней, участие в Евхаристии, принятие хлеба и чаши имеет особое духовное значение. Готовясь к хлебопреломлению и читая слова хлебопреломления, я делаю акцент на слове «есть». Это «есть» тело мое, это есть кровь моя, то есть хлеб для меня в моем понимании. Я понимаю, что сейчас хожу по очень тонкому льду, но я выражу это понимание, оно важно. Хлеб всегда остается хлебом, а вино всегда остается вином. Никакого преосуществления в момент хлебопреломления в вечере Господней не существует. И мы не получаем тело Христово, проходя через какой-то особый ритуал. Потому что, конечно, это не ритуал просто. Дело в том, что через участие в хлебопреломлении мы получаем особое Божье благословение. Как сказал один хороший проповедник, «Хлеб в устах, Христос в сердце». Христос служит нам эту духовную вечерю Господню, и мы получаем реальное благословение через его присутствие. Еще раз. Я знаю, что разные христиане понимают тонкости, связанные с хлебопреломлением, по-разному. И та церковь, в которую вы ходите, может иметь определенное учение на эту тему. Я ни в коем случае не хочу спорить с тем учением, которое вам преподает пастор, батюшка, служитель, кто угодно. Если это возрожденный человек, и вы возрожденный человек, Господь сам разберется и с ним, и с вами, и со мной. Я просто говорю о том, что происходит здесь, что происходит вот в этом фрагменте. Иисус напоминает своим слушателям о хлебе, который сходил с небес. Когда мы говорим о Ветхом Завете, о манне, которую Бог дал с небес, разделение на «дающего» и «даваемое» было совершенно четким. Есть Бог, который дает эту манну, и есть сама манна, сам хлеб. И принимая этот хлеб, когда люди вот едят этот хлеб, они воздают благодарность, воздают хвалу тому, кто этот хлеб, эту манну дает, то есть Богу. Иисус же меняет акцент. Уже нет разделения между дающим и даваемым. Иисус отдает нам самого себя. Бог Отец посылает своего Сына на смерть за наши грехи. И таким образом Он сам становится хлебом. И вот в память о том, что произошло, в память о том, что сделал Бог, Иисус установил это таинство, эту вечерю Господню, в которой христиане объединяются. И принимая хлеб и принимая чашу, мы с вами открываем путь для Божьих благословений в нашей жизни. Давайте вернемся к библейскому тексту. 59 стих. «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Когда здесь сказано «многие из учеников», конечно, не имеются в виду 12 апостолов, имеется в виду более широкая группа людей, Вы помните, что было 12, среди них было трое самых близких к Иисусу. Но кроме 12, с другой стороны, было еще 70, более широкая группа. А дальше и еще более широкая группа. И вот мы узнаем о реакции этих более широких групп учеников. Они не поняли, они не приняли. Им эти слова показались странными. Кстати, я думаю, что их реакция во многом может помочь и нам. Они говорят: «Это странно». Мы порою тоже слышим подобные высказывания, а кто-то, может быть, и говорил подобные вещи. Как это так? Как это можно принять? Ну, действительно, задумайтесь, пожалуйста, о его словах, просто в их первоначальном значении. Есть плоть и пить кровь. Не случайно христиан, ранних христиан, их противники, обвиняли не в чем-нибудь, а в каннибализме. И таким защитникам христианской веры, как Иринею Леонскому, приходилось объяснять позицию христиан и зачастую опровергать самые нелепые слухи, которые вокруг христиан складывались. 61 стих. «Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: „Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь“». Ученики говорили: что за странные слова? Иисус отвечает: слова, которые я вам говорю, это дух и жизнь. Опять-таки, все невероятно современно. Люди, отвергающие Бога, говорят: что за странные слова? Люди верующие напоминают: эти слова – суть дух и жизнь. Если человек подходит к ним просто по плоти, ну, обычным своим мирским разумом, то действительно они могут показаться странными. Знаете как? В одну и ту же церковь пришли два человека. Один увидел в ней преображенные лица, просветленные, одухотворенные, ощутил любовь, услышал искреннее, настоящее, подлинное пение. Другой обратил внимание на грязь на полу, заросшие щетиной лица некоторых из прихожан церкви и на не совсем приятный запах в туалете. Понимаете, они видели одно и то же, но реакция диаметрально противоположная. Проповедь, одна и та же проповедь, два человека слушают эту проповедь, и один находит в ней поддержку, ободрение, Слово Божие, и говорит: «Господь ответил на мои вопросы. Бог помог мне разобраться в том, что для меня по-настоящему важно». Другой услышал, что проповедник неправильно произносит звук «г», а также делает ошибки в ударении в некоторых словах. Одна и та же проповедь, два совершенно разных восприятия. Именно об этом и говорит Иисус. Вам это кажется странным, но странно оно только пока вы смотрите по плоти. Еще одна вещь. Иисус говорит о хлебе и вине. Вино в то время было обычно сладким. Плохое, горькое вино пили только представители низших сословий. Так вот, Иисус понес на себе горечь для того, чтобы дать нам сладость. Он пил перебродившее вино, вот этот уксус, который подавали ему солдаты, для того, чтобы дать нам лучшее вино, которое он только может дать. В конце пира, в конце служения, он взял на себя вино худшее. В начале пира, в начале служения он предложил лучшее вино людям. Я возвращаюсь ко второй главе Евангелия от Иоанна. Помните распорядителя пира? И распорядитель мыслит двумя категориями. Начало пира и конец. Для него пир ограничивался только той свадебной церемонией. Вот и упрекает он жениха за то, что хорошее вино тот сберег до конца. Но оказывается, пришел подлинный жених. Оказывается, пришел подлинный властитель. И вот, совершая свое первое чудо, он в начале пира дает людям лучшее вино для того, чтобы в конце пира, в конце своего земного служения, худшее вино выпить самому. И здесь, в 6 главе Евангелия от Иоанна, он начинает говорить о том, что со временем станет вечерей Господней. Дальше, в 7 главе, он будет говорить о воде. В 8 главе он говорит о свете. Он раскрывается как Мессия, раскрывается многосторонне, многогранно. И вот, знаете, друзья, когда мы с вами открываем Божие Слово, когда мы с вами задумываемся о том, что здесь на самом деле написано, вот тогда мы испытываем силу, которую дает Божие Слово. Мы начинаем понимать, как разворачивается этот великий замысел, замысел, автором которого является сам Бог. 64 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Но есть из вас некоторые неверующие, — говорит он, — ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». И опять эта великая тайна, на которую мы в прошлый раз уже указывали. Неверующие находились среди учеников. И вот Иисус в то время не отделяет зерна от плевелов. Он дает и тому, и другому возможность расти. Это удивительная история, потому что нам хочется все побыстрее разделить и как можно скорее навести порядок. И Иисус так не поступает. 65 стих. «И сказал: для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Это опять к вопросу, который мы уже с вами поднимали. Это вопрос о предопределении. С одной стороны, то, что мы читаем сейчас, «никто не может прийти ко мне, если не будет дано от Отца моего». С другой стороны, слова Иисуса, когда тот говорит, что «приходящего ко мне не изгоню вон». Вот и то, и другое. И не нам с вами решать, кому Бог Отец дал возможность прийти. Не нам с вами делить мир на избранных и неизбранных. Ну, хотя бы потому, что это разделение будет только в нашей голове. Мы не знаем, какое оно у Бога. Но я думаю, что в данном случае слова Иисуса Христа чрезвычайно важны. Он знает, что для многих из людей, которые ходили за ним, этот ропот будет началом отпадения. Он слышит ропот, он видит ропот, он знает души людей, знает, что у человека внутри. И 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Вот то, о чем говорит Иисус. Он понимает, что когда он предлагал хлеб и рыбу, люди шли за ним. Но потом наступил момент выбора, и люди перестают ходить за Иисусом. Знаете, в христианском благовестии, в том, как мы возвещаем Евангелие людям, есть ровно тот же момент.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
многие начинают общаться с христианами, потому что мы их чем-то привлекаем. Мы можем дать им то, что им надо. То, что нигде больше они не получат. Многие начинают общаться с христианами, потому что видят, что в христианах есть что-то особенное. Они отличаются от других людей. И на протяжении какого-то времени идет замечательное, живое, искреннее общение. Но рано или поздно наступает момент выбора. Мы должны сказать людям: вот смотри, вот Божий путь. Ты готов идти этим путем? Вот кто такой для нас, христиан, Иисус. Ты готов принять решение и пойти за Ним? И вот тогда человек встает перед выбором. И зачастую именно в этот момент, в момент выбора, многие отворачиваются. Но надо понимать, что отворачиваются-то они не от нас. Все гораздо хуже и гораздо серьезнее. Отворачиваются они от Иисуса Христа. И порою возникает искушение затягивать с этим, как-то вот по возможности оттягивать этот момент выбора, ну, чтобы не разочаровать никого. Но этот момент выбора должен быть, и оттягивать его нельзя. Потому что пока мы не поставили человека перед выбором, пока вот этого не произошло, мы не возвестили ему Евангелие. Перестанем с кем-то общаться? Да. Отойдет кто-то от нас? Да. И это было бы очень плохо, если бы наша задача заключалась просто в том, что привлекать к себе. Но задача-то наша не в этом. 65 стих. Иисус говорит и сказал: «Для того-то я и говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников, читаем мы, отошли от него и уже не ходили с ним. И вот Иисус обращается в 67 стихе с весьма пронзительным таким вопросом к своим ученикам. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли вы отойти?» Интересно, что такая возможность у них была. Иисус задает вопрос для того, чтобы проверить их. 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Я задам вам, друзья, сейчас несколько неприятный вопрос. К кому вы идете, когда вам нужна духовная поддержка? К кому вы идете, когда вам просто нужна поддержка? Неверующий человек может оказать просто поддержку. Он может, например, поговорить с вами о какой-то жизненной ситуации. Может, если вы близкие друзья, дать вам денег. Возможно, даже и не взаймы, а просто так дать. Может, ну, хоть сколько-то выслушать вас. Но тут наступает некое ограничение. Есть вещи, которые неверующий человек, невозрожденный человек не может сделать. И дальше есть вещи, которых человек в принципе не может сделать, вот каким бы он ни был. Возрожденный, невозрожденный, верующий, неверующий. В данном случае это совершенно не важно. Просто вещи, которых не может человек сделать. Я знаю людей, которые разочаровывались в других людях, хотя на самом деле виноваты в этом были сами. Ну, потому что они начинали искать поддержку, искать одобрение у людей, искать помощь у людей в тех ситуациях, когда люди в принципе не могли помочь. Так вот, до учеников дошло. «Куда нам идти?» говорит Петр, тот самый, который всегда все говорит первый. «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни». Помните вот этот эпизод, который был буквально несколько стихов назад? Иисус начинает говорить слова, которые многие не понимают и считают странными. Иисус говорит о том, что эти слова, слова Духа Святого, слова Духа, духовные слова. И Петр это услышал. Петр это понял. Он признает, что Иисус – это единственный, кто имеет слова жизни вечной. 69 стих. «И мы уверовали и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живого». И ответ. И Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он о Иуде Симонове Искариоте. «Ибо тот хотел предать его, будучи один из 12». Вот тут продолжается ровно та же тайна, та неясность, на которую мы с вами уже обращали внимание. Иуда был одним из избранных, но Иисус в тот момент уже знает. Я думаю, никто из слушателей, тот же Петр, например, не понял, о чем идет речь. Но Иисус очень четко говорит про Иуду. Кстати, я уверен, что именно Иуда есть одна из величайших тайн Евангелия. Знаете, я хочу предложить вам такой небольшой пример, который поможет вам понять, почему лучше, да не просто лучше, а гораздо осмысленнее исследовать истину, чем отклонение от истины. Да, я знаю людей, которые профессионально исследуют секты, культы и прочие организации. И порой это действительно нужно. Нужно знать, как отвечать на возражения самых разных людей. Так что исследовать это тоже надо. Но вот такой пример. У меня есть две палки. Одна абсолютно прямая. Ну, скажем, это линейка или измерительный метр. Другая кривая. Если я буду исследовать прямую палку, то она ведь уникальна. И поэтому исследование этой палки поможет мне разобраться с любой другой линейкой, с любой другой прямой палкой. А теперь внимание, насколько мне поможет исследование кривой изогнутой палки? Представьте себе, что я возьму другую палку, про которую тоже известно, что она кривая. Но ведь она не будет идентична первой. Все мои знания о кривизне одной палки оказываются совершенно неприменимыми к другой, потому что кривизна у нее другая. И единственное, что я смогу сказать, это вот эта палка отличается от прямой вот в этих и этих и этих параметрах. Можно заниматься всю жизнь исследованием ересей и так и не разобраться с подлинным, с истинным учением. И дело-то в том, что каждая ересь имеет свою еретичность. Да, изучать их надо, но только после того и в контексте того, когда мы изучаем прямое, настоящее. Но переходим к 7 главе Евангелия от Иоанна, 1 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Это уже мы приближаемся, на самом деле довольно быстро приближаемся к завершению. Да, вот противостояние Иисусу в Галилее было уже очень и очень серьезным. На самом деле, я думаю, что между 6 и 7 главами Евангелия от Иоанна прошло, по крайней мере, полгода. И между 7 главой Евангелия от Иоанна и крестной смертью Иисуса Христа тоже полгода. 2 стих. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему». Братья — это дети Марии. Вы помните, что у Марии были и другие дети. «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». Братья дают хороший совет по человеческим меркам. Они продолжают: «Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Братья оказываются здесь такими консультантами по пиару. Но смысл Всего это объясняется в 5 стихе. «Ибо и братья его не веровали в него». Друзья, ни нам с вами, ни уж тем более Христу, не нужен человеческий пиар. Христос действовал по Божьему календарю, по Божьему расписанию, и оно не могло нарушиться. Нам же с вами не пиар нужен, а водительство нашего Бога и верность Ему. Мы прервемся на этом, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут, как обычно, интересные комментарии. Есть вопросы довольно сложные, есть вопросы, на которые мы не можем дать ответ, есть вопросы, которые мы, по крайней мере, можем заняться. Некоторые из них почитаю сейчас. Напомню только сразу, что сегодня у нас в 17 часов будет в серии передач «Студия Плюс». Это будет передача, которая вот этот выпуск в эту пятницу сегодня посвящен нашему с вами путешествию по страницам Библии. Поскольку это путешествие в новом формате проходит уже на протяжении года, мы прочитаем, посмотрим ваши письма, почитаем ваши отзывы. Мы хотели бы позвонить некоторым из вас, друзья, если вы сегодня свободны и можете принять звонок от редакции Радио Теос и поучаствовать в эфире на протяжении 2-3 минут вот в этом промежутке с 17 до 17.50. Напишите, пожалуйста, ваш номер телефона и ваше имя на наш сайт через форму обратной связи на нашем сайте teos.fm или через приложение Радио Теос. Тогда мы сможем уже с вами созвониться и сможем побеседовать с вами в эфире. Естественно, мы созвонимся с вами до этого, для того, чтобы, извините, договориться, как будет все происходить и так далее. Никаких проблем, я думаю, для вас в этом не будет. То есть, вот если вы свободны, если вам есть что сказать об этой передаче, если вы хотите принять участие в эфире, то это ваша возможность. Никита ответил на мою просьбу. Никита, спасибо вам большое. Пишет Никита о том, что Радио Тео слушает из-за хорошего музыкального ряда, а также из-за передач «Формулы семьи». И вот эти передачи и хороший музыкальный ряд помогают все-таки видеть какой-то позитив в жизни. Никита, спасибо, потому что это важно, вы это совершенно честно сказали. И да, продолжайте слушать. Нам действительно важно, чтобы мы вели диалог такой, какой он есть, если бы вы сказали, ради вас я, не надо ради нас, ни в коем случае, это дело Божие, оно делается честно. Спрашивают, какого пола Бог, при том, что Бог сотворил мужчину и женщину, по этому поводу в истории христианской церкви шло много всяких дискуссий, много всяких бесед. Вспомните, пожалуйста, что Бог сотворил человека, человека как и мужчину, и женщину изначально. То есть, когда в первой главе говорится о сотворении человека, говорится, мужчину и женщину сотворил их. Дальше во второй главе уже рассказывается история сотворения Адама, мужчины и Евы, собственно говоря, Ева-то имя она получает уже позже, женщины. Так что говорить о том, какого пола Бог, я думаю, дело достаточно бесперспективное. И того, и другого, обоих сразу, и более того. Но есть самое главное. Помните, когда люди собрали 12 коробов, можно было прийти большему количеству людей. Вот если вы готовы прийти ко Христу, Он примет вас. Ограничений по какому-либо признаку, по какой-либо причине у Него нет. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, у которой сегодня, кстати, день рождения, поздравляем. Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.